Так хорошо, что мы здесь, что мы можем жизнью делиться, друг друга слушать, и очень хочется, чтобы мы могли в итоге все сравнивать с Божьим Словом. Мы переживаем Его Слово, мы испытываем Его Слово, и сравняемся, и все мы хотим увидеть, как есть на самом деле. Все проверяется по Божьему Слову. Его Слово для нас авторитетно. Оно стоит выше всего. И поэтому это очень важно, потому что каждый переживает жизнь со своей точки зрения. А Слово Божие одно. Оно нас объединяет, оно открывает все, как мы должны смотреть на все. Божье Слово – свет, Божье Слово – истина, Божье Слово – хлеб наш. Божье Слово стало плотью Иисуса Христа и обитало среди нас. Иисуса Христа мы знаем, Иисуса Христа мы видим, и в Нем мы видим Отца. И все проверяется по Божьему Слову. Как Он сказал, так и будет. Его слово сбывается. Его Слово сбывается. Его Слово имеет силу для нас сегодня. Это не просто чернила и бумага. Это живое Слово. Это основа всего, что есть. Всего, что существует. Его Слово. Его Слово – основа для нашей жизни. Его Слово – это наша надежда. Его Слово – это все, и мы живем в Его Слове. Мы хотим здесь, чтобы была такая атмосфера, в которой мы можем делиться личными переживаниями. Но все равно все проверяется по Божьему Слову. Потому что я могу не так думать, я могу не так мыслить, я могу не так смотреть на все. А Бог, Он учит, и Он открывает наши глаза. И когда мы вместе стараемся увидеть все, как это все как есть на самом деле, с Божьей помощью, по Его Слову мы увидим, как есть, и какой шаг надо делать следующее. Мы увидим направление, мы увидим, что Бог верный, и Он ведет нас дальше. И хочется открывать место с вами, и сегодня проверять снова все по Божьему Слову, открывать место 2 Коринфянам 4 глава. Вместе с вами почитать, размышлять над этими словами. Эти слова были написаны уже сколько, почти 2000 лет тому назад. Может быть, жизнь изменилась сильно. Они, может быть, эти слова не актуальны для нас сегодня. А я думаю, что актуальны. Я думаю, что если мы говорим друг другу, живем христианской жизнью. А что это за жизнь христианская? Что такое христианская жизнь? Можем ли мы определить, что это? И по каким мерам мы можем определить, что такое христианская жизнь? Жизнь, когда мы носим имя Иисуса Христа. Христианская жизнь. Жизнь, которая похожа на Него. Поэтому она называется христианской. Христианская жизнь. Жизнь веры. Жизнь любви. Жизнь в Новом Завете. Это христианская жизнь. А что это? На что это похоже? Мы читаем такие слова. Апостол Павел пишет, мы знаем, что он жил такой необычной жизнью, поэтому он необычно пишет, он необычно смотрит на все, да. Он говорит, поэтому мы, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Значит, мы имеем, как христиане, служение. И мы не унываем. Служение есть, и по служению можно видеть, что это жизнь христианская. Он говорит, мы не унываем, имея такое служение по Божьей милости. Значит, служение – это не тяжесть, там, ужас. Какое там служение, какая работа, труд? Это по Божьей милости. По Божьей милости мы имеем служение. Это наш труд, это наша жизнь, это наш путь. И имея по Божьей милости такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые, постыдные дела, да, дела прошлого человека, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. То есть наше благовествование, что это? Что это за радостная весть, которую мы возвещаем? Что Иисус пришел, и Он умер, и воскрес. Пришел Царь, Божий помазанник, Божий избранник. Наконец Он пришел. Давно Бог Его обещал послать к нам, и Он пришел. И он взял наши грехи и умер, и воскрес. Он победил смерть и ад, и грех навсегда. И теперь его победа моя. Теперь его победа твоя. Теперь мы живем в нем. Вот это благая весть. И оно не открыто, благовествование не открыто всем людям пока. А для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем. Опять, кто такой христианин? Что такое христианская жизнь? Это служение по Божьей милости. Проповедь Евангелия. Мы не унываем, мы совершаем этот труд, потому что явился Божий образ в Иисусе Христе, и мы уверовали. И мы не себя проповедуем. Я не выхожу, чтобы показать себя, а мое служение – показать Его, показать Иисуса Христа. Как это делать? Порой не получается. Но по Божьей милости мы имеем это служение. Это наша жизнь христианская. Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. И мы – рабы ваши для Иисуса. То есть мы и людям служим. Павел пишет людям, которые уверовали в Иисуса Христа. Через их благовествование образовалась церковь. И он говорит, мы для вас рабы, чтобы вы увидели Иисуса Христа. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Он сказал, да будет свет. Он сказал это давно, и Он говорит это каждый день нам. Да будет свет. Он повелел этому свету воссиять. Он озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Он сияет через нас. Это христианская жизнь. Добрые дела, служение, труд. Не унываем, но делаем этот труд вместе. Но сокровище мы носим в глиняных сосудах. Мы немощны. Наши тела слабые. Но мы носим эту мощь, мы носим эту силу в немощных телах. Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Не мы совершаем эти дела на самом деле, а Он через нас. Вот это христианская жизнь. А слава Богу. Мы отовсюду притесняемы. Стоп. Нет, не хочу. Все, хватит. Все там про доброту, про любовь, про спасение, спасибо. А притеснение, при чем это? Для христианской жизни. А что это такое? Извините, это не благая весть уже. Это какая-то страшная весть. Что за весть такая? Притеснение. А он говорит простыми словами. Мы отовсюду. Отовсюду мы притесняемы. Но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах. Но не отчаиваемся. Мы гонимы. Но не оставлены. Мы не слагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живы и престанно предаемся на смерть ради Христа. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Мы пошли путем Иисуса Христа. Наша жизнь христианская. Тогда мы с каждым днем будем более и более похожи на Иисуса. Его страсти все принимаем. И то, как Он принял болезни всех людей на себя, мы начинаем служить, жертвуя больше. И Его свет сияет в нас. Для людей, уже не для себя. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Зная, что воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас. И поставить перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодатность по славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, и слабеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше. Да какое страдание? Я же христианин. Я живу в Божьей славе, в Божьей победе. Я богат. Почему Бог призывает меня к страданию? Что это такое? Что за страдание христианское? Но все равно оно есть. Оно здесь, мы встречаем его в Божьем Слове к нам. Оно авторитетно, оно живо и действенно. Оно говорит нам истину. И мы имеем страдания, как христиане. Не унываем. Ибо краткое, кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на видимое, на невидимое. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое что? Временное. А невидимое вечно. Мы верим в невидимого Бога, который открылся в Иисусе Христе. Но этот конфликт между видимым и невидимым все равно продолжается даже в жизни христианина. Я могу искать, где эти знамения, где эти признаки веры, где, чтобы я веровал в Тебя, Боже, покажи мне что-нибудь видимое. Он показывает, слава Богу, Он показывает нам довольно много видимого, чтобы наша вера укреплялась. Но Он не хочет, чтобы мы все время искали этих видимых знаков, признаков, знамений для веры. Он хочет, чтобы мы уверовали в Него. Конфликт все равно идет даже в жизни христианина. Конфликт между плотью и духом. А плоть немощна, она стареет, она болеет, а дух бодрствует, имеет силу. Дух вечен. А между этой плотью и этим духом душа моя, она остерзается, она может, как стекло, да, как стеклянная ваза, она может разбиваться на куски, да, помните, хорошо. Вот конфликт, конфликт где? В душе человека, между плотью и духом. Каким путем мы пойдем? Мы живем духом. Но мы много знаем сейчас, и хочется небольшой опыт проводить, чтобы просто показывать, как тело работает. Я призываю сюда моих коллег, и с ними проведем опыт такой. Возьми. Вот. Я ученый. Вот еще один ученый. Вот хомяк. Или кто? Там, кролик. Все будет нормально. Смотри вперед. Строго. Мы хотим понимать кое-что вот по поводу твоего тела, по поводу твоего отношения с внешним миром. Смотри вперед, не переживай. Ты пиши все, что ты пишешь, хорошо? Хотим делать вывод. Все, мы поняли. Спасибо. Все. Да. Что это было? Иван Петрович Павлов, очень известный такой русский ученый. И он разработал такую теорию, то есть такой закон биологии, условный рефлекс. Да? Мы поняли, что наш друг, хомячок наш, он привык услышать что-то и уже... Слюни потекли, он уже, Мендельс, все, я услышал свисток, сейчас я получу сладкое. Он привык, значит, просто чисто по его телу, по его физиологии, по его биологии, он захотел вот получить по этому свистку. Он не задумал над этим, он просто привык, его тело приучено уже ожидать это. И он, слава Богу, он порядочный человек, не хомячок. Он не обижается, даже если эти M&M's не попали, в этот раз, он может задумываться и понять, что происходит, почему слюни протекли, почему уже я дрожу и почему хочется сладкого. А, я это все, я сообразил, все, я понял, как мое тело работает. На самом деле этот опыт очень важный, потому что мы должны бодрствовать, по словам Иисуса, бодрствовать. Не спите, потому что дьявол ходит, он хочет кого-то проглашать. Он хочет съесть кого-нибудь, кто спят. Бодрствовать надо. Надо проверять, что я чувствую в теле. Какие я слышу свистки, звонки, призывы, чтобы хотеть что-то. Да? Чтобы там жаждать, чтобы что-то скушать или что-то делать. Я услышал песнь, и я автоматически начал что-то делать. Или я услышал, увидел что-то. Я, соответственно, не вздумая, а я просто пошел и начал что-то делать. Без ума, безумно. Это животный уровень. Это ученые доказывали, что есть у нас плоть, она имеет очень много общего с животным царством, у нас эти отзывы, и у нас эти потребности, и мы тоже можем научиться просто поддаваться телу. Но плоть немощна, она тлеет, она умирает, а внутренний человек обновляется. Я думаю, что чтобы понять, что это за христианская жизнь, какой мы должны жить, сегодня обращаем внимание на одну историю из Ветхого Завета, когда мы увидели, что люди жили в пленении. После того, как Южное Царство Иуда, где Иерусалим, вот это царство упало, вавилонские войска наехались и все разгромили и разрушили храм, и все, и взяли людей в плен в Вавилон. И царь там, Навуходоносор, классное имя, как покороче, как попроще обратились к нему, не знаю, Хода или там... Но носик там, не знаю. Навуходоносор, он из молодых людей избрал служащих, чтобы они 3 года учились, чтобы они могли в царском дворе служить царю, чтобы они всяким наукам научились, да, языку и все. Они, эти евреи, да, они верующие в Бога по завету Божьему. Они, кстати, они в ожидании Божьего помазанника, Божьего избранника, Мессии, Христа, они в ожидании. И они ждут, они верно служат Богу, они хотят оставаться верными Богу, Всевышнему, Единственному. И вот здесь испытание. Мы изгнаны из земли обетования. Наш храм в руинах. Нет там служения в храме. У нас только завет Божий, в котором Он проявит свою верность для нас. Он нас все равно спасет. Он нас не забыл. Он все равно с нами, хотя мы в чужой земле, в чужой стране. В дворе чужого царя мы можем все равно служить Богу, быть верными Ему. И мы видим, что эти молодые, верующие в Бога, испытывали такие моменты, такие трудности, что однажды этот царь построил огромный кумир. Наверное, как переводим эти размеры, на 9 или 10 этажей. И это такое явление царской власти. И он всем сказал: все вы мои чиновники, депутаты, бюрократы, все мои начальники, вы и все народы и языки должны поклоняться этому Богу, которого я создал. Вы должны. Когда? Когда вы услышите музыку, все эти музыкальные инструменты услышите, привыкните, что вы должны поклоняться этому идолу, которого я создал, говорит этот царь. И опять, люди, мы привыкаем к этим к музыке. Вот, я услышал музыку, все, поклоняюсь. Я услышал это, то, я увидел то, я начинаю поклоняться идолу. Потому что я привык, потому что я человек, потому что так говорила мне земная власть. Я подчиняюсь. Это очень, кстати, выгодно, чтобы поклоняться этому. Выгодно в каком смысле? Что этот царь увидит, что ты поклоняешься ему, его идолу, которого он построил, он возвысит тебя. Он видит, что ты лояльный. Тебе можно доверять, что ты мой. А вот, представляете, что собрана огромная толпа народа. Все стоят, все общаются. Раз, пошла музыка играть, да? И это признак, что надо делать? Поклоняться. Повернуться к этому идолу и поклоняться. И все поклоняются. И вот стоит этот Никита. Вставай, пожалуйста. Рома стоит. Вставай, пожалуйста. Давай, давай, чтобы мы посмотрели, на что это похоже. Все сидят, все поклоняются, и стоит еще Наташа. Вот, три человека верных. И все поклоняются под классную музыку. И вот раз кто-то заметил, трое не поклоняются. Что происходит? Они выделяются. Они не похожи на других. Они сделали для себя вывод. Я не буду поклоняться. Мне все равно, что случится. Нет, я верю в истинного Бога. Садитесь, спасибо. Выделились эти трое. И это дошло до царя, и он разгневался. Не может быть! Кто эти люди? Оказывается, это его близкие служители из его царского двора. И он говорит, вы... Он их собирает и говорит, я дам вам шанс. Сейчас вы услышите музыку. Вы обязаны поклоняться этому идолу. Нет второго выбора. Потому что нет такого Бога, который может спасти вас в этом положении. Я всевластный. И вы под моей властью. Вы должны поклоняться мне. В сути дела, он говорит, не просто этому идолу, а вы мне поклоняетесь. Потому что я Всевышний. Нет большего меня. И если вы не будете поклоняться, то вы будете заброшены в печь. В печь. В русскую печку, на которой Иван спит, да? А что за печь? Что за печь? Я не знаю. Она огромная, наверное, чтобы они могли быть заброшены туда. Огромная печь. Вот выбор за вами. Вот как Сэм говорит. Выбор есть. Избирайте жизнь. В этих словах царя он говорит, избирайте жизнь, поклоняйтесь идолу. И будьте разумны, поклоняйтесь этому идолу, и будете жить. И будете жить богато, будете жить как все, и счастливо. Избирайте жизнь, или будьте заброшены в печь. Вот выбор за вами. От какой веры эти молодые люди отвечают этому великому царю? После того, как он... Этот царь говорит, какой Бог избавит вас от руки моей? А молодые говорят, нет нужды нам отвечать тебе на это. Наш Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи. От печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Но на этом они не остановились. Они говорили дальше. Они говорили, если же и не будет того спасения, о котором мы говорим, в которое мы верим, если же будет того, то да будет известно тебе-то, что мы богам твоим служить не будем. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот такой выбор. Я верю в Бога, который спаситель мой. Я верю, что он силен спасти меня от такой печи. Это мелочь для него. Но даже если он не спасет меня от этой печи, все равно пусть будет известно. Я не буду служить твоим богам. И ты не Бог. Мой Бог. Бог неба и земли. Бог царь всей земли. Творец всей вселенной. Мой Бог. Я в него верю. Потому что он заключил со мной завет. И в этом завете он верный. И он спасет меня. Тогда царь что? Он разгневился. Опять. Он сказал своим слугам, давай в 7 раз жарче, чем обычно. и впечь их. Как они выразили веру? Мы верим, что Бог силен спасти нас от печи. И мы так и молимся сегодня, как христиане. Боже, спаси меня. Жизнь – это котел. Горящий. Спаси меня от этой жизни. Но они были заброшены в эту печь. И получается, Бог не спас их от печи. Он не спас их от этой печи. Он их спас в самой печи. В самой печи, в самом огне Он спас их. Они были заброшены туда, и те служители, которые их забросили туда, они умерли, они погибли от этого огня. И царь смотрит туда как-нибудь, я не знаю как, но он посмотрел в печь, в этот огонь, в пламя, он посмотрел и говорит, что это я вижу? Они там ходят в этом огне, и есть еще четвертый, похожий на Божьего Сына с ними, в этом огне. Бог не спас от огня. Он не спас от печи, Он спас в печи, в огне. Он сам пришел туда. И в этот момент верности перед Богом все увидели Божьего Сына, обещанного, который должен прийти к нам, которого мы ждем так долго, все увидели Его в этом огне, в этом котле. Иисус открылся. Он открылся тем верным ребятам и всем окружающим. Он открылся. Они увидели Его. Они увидели Божью славу. Славу Бога, который не спас от печи, но спас в печи. Он спас в огне. Иоанн Креститель проповедовал, приготовил путь для Иисуса Христа. Он сказал, я крещу вас водой, а придет за мной, который будет крестить духом и огнем. И мы говорим, Боже, за воду я готов. Я понимаю, крещение водное, а огненное, что это такое? Что за котел огненный, который предлагаешь мне? И он говорит тебе, иди за мной, и мы пройдем через воду и огонь. И ты увидишь меня. И не только ты. Мир увидит меня, когда мы с тобой в этом огне вместе. Я откроюсь тебе в этом огне и всему миру. И когда этот царь построил такого идола огромного, он сказал, да будет известно всем народам, чтобы, когда вы услышали эту музыку, вы будете поклоняться. Все народы, все племена, все языки будут поклоняться этому идолу, которого я создал. Но у Бога другой замысел для нас, для всех народов. В Откровении 7, 9 и 10 написано. Иоанн посмотрел и он сказал, я увидел многое бесчисленное множество людей. Не можешь перечесть, сколько людей из всех народов, языков, и племен, и колен. Множество стоящих вокруг престола Божьего и Агнца. Они спасенные. Они не поклоняются этому идолу. Они увидели Иисуса Христа и приняли Его благодать. И теперь они поклоняются живому, истинному, единственному живому Богу в Иисусе Христе. Что у нас? Что у нас за христианская жизнь? Жизнь в огне. Жизнь полна забот и проблем, и трудностей. Читаем слова апостола Павла. Мы имеем служение, не унываем. Имеем это сокровище в глиняных сосудах. Мы отовсюду потесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы низлагаемый, но не погибаем. Готовы ли мы идти дальше за Иисусом Христом? Верить Ему одному? Готовы ли мы доверяться Ему и говорить и выразить веру такими словами? Я верю в единственного, настоящего Бога, который меня спасет от этого котла, от этого огня. Но если даже не спасет, то все равно я не буду служить ложным богам. Он позволяет нам попасть в этот огонь. И это место встречи с Богом, где мы можем увидеть Его. Мы очищаемся от греха в этом пути. Мы, если, по словам Иисуса, имеем чистое сердце, то мы узрим Бога, увидим Бога в этом огне. И не надо бояться, что Он забудет нас или оставит нас. Он верный. И Он возвращает нас в жизнь. Вот эта печь, конечно, это символ смерти. И то, как они возвращаются из этой печи, это символ воскресения. Это то же самое, что водное крещение. Смерть и воскресение. Огонь, очищающий смерть и воскресение. И в воскресении Иисуса Христа истинный Бог открывается. И Его завет заключается в этом воскресении, в этом огне. Вот это часть нашего пути. И мы думаем: Боже, почему я устал? Сколько можно? Вот это любимая фраза Даяны. Честно, она любит эту фразу. Сколько можно? Держи за голову, взялись. Сколько можно? Сколько можно? Я устал, я устал. Если ты устал, значит, ты потрудился. Если тебе лень, это другое дело, это плохо. Но если устал, значит, все нормально, ты потрудился. Надо обновляться и все равно доверяться Богу. Надо идти дальше. Надо. Не просто, мы не ищем себе смерти. Нет, нет, мы не ищем, чтобы я там погиб в огне. Что мы ищем? Мы ищем Божьей любви. Мы ищем самого Бога. Апостол Павел говорит: даже если я свое тело отдам на всесожжение и нет любви, то не имеет значения. И в конечном итоге Иисус, когда Он проводит весь этот процесс ученичества, Он просто в самом конце Он задает один простой вопрос Петру: ты любишь меня или не любишь? Все. Любовь. Это завет любви. Мы сегодня с вами будем обновляться в этом завете. Если ты ленился в этом служении, или ты побоялся, или ты не видишь, как доверяться Богу, идти вперед, служить Ему, то проси у Бога прощения и обновляйся в этом завете. Если ты устал, потому что ты столько много служишь, столько много делаешь, никто не благодарит тебя, тебя обидели, тебя не ценили, извинись перед Богом. Обновляйся в этом завете, иди дальше. Мы с вами идем дальше. Мы с вами будем носить Евангелие до края земли, потому что мы церковь Иисуса Христа. И я хочу с вами помолиться, я хочу пригласить Даника сначала поиграть одну песню с нами, чтобы мы задумывались над этими словами. У нас уже, может быть, не будем петь, потому что времени, да? Да? Чтобы мы задумывались. Сейчас под музыку я буду задавать вопросы вам, и вы будете конкретно отвечать. Смело и конкретно отвечать «да» или «нет». «Да» или «нет» перед Богом, не перед нами. Потому что вызов такой, не то, чтобы ты перестал делать гадости. Вызов не просто такой, чтобы ты перестал делать грех. Вызов не то, чтобы ты стал ближе к нулю. Вызов от Иисуса Христа, чтобы ты встал и пошел Его путем, что ты творил дела Божьи, добрые дела. Мы хотим сохранить христианскую жизнь, чтобы она была в чистоте, чтобы мы не болели, чтобы мы не страдали. Мы принимаем свет у Бога. Он зажжет в нас свет настоящий. А мы говорим: Боже, спасибо за этот свет, я буду беречь.
Все.
Чтобы не погас этот свет. А Бог, благоразумный, написано, зажегший свет, свечу не поставить под сосуд, а Он поднимает выше, чтобы всем в доме было светло. А мы хотим беречь этот свет, чтобы никто не потрогал мою жизнь, чтобы все было безопасно и комфортно, чтобы я рос, чтобы моя жизнь была красива, чтобы по стандартам этого мира все посмотрели и поняли, вот, человек богатый. Человек богатый, христианин, благословенный, счастливый, нет проблем, нет трудностей. Все в порядке. А мы делаем ошибку, когда мы не позволяем Богу поднимать нас. Мы хотим беречь этот свет, чтобы он не погас. Но зажегший свет, свечу, обязательно поднимет свечу выше, чтобы все увидели его, чтобы все в этом огне увидели Божьего Сына. Ты готов идти этим путем? Ты готов встречать все в этом пути? Пусть только Христос будет со мной, но я буду идти вперед. Я готов жертвовать. И теперь на этом фоне поклоняющихся идолам, кто готов вставать? И конкретный вопрос. Это вопрос, ты будешь отвечать перед Богом, честно. Мы не будем стесняться друг перед другом показывать, когда я готов сказать «да Богу». Кто готов сейчас войти в этот котел огненный, где мы в команде служим молодежи? Вставай. Если ты готов служить в команде, в молодежном служении, вставай, и ты войдешь в этот котел. Если ты готов войти в команде, в команду, чтобы открывать свой дом для малых групп, вставай. Если ты готов жертвовать из своих финансов для этой церкви, для целей Божьих, вставай. Если ты готов съездить в Дубровку к детям-инвалидам, вставай. Если ты готов по области ездить, посещать церкви, ободрить и благовествовать, вставай. Если ты готов идти до края земли за Христом, вставай, 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 вставай. И мы будем вместе стоять перед Богом. Это обещание Ему. И мы с вами обновляем этот завет сегодня. Пусть Бог благословит нас. Аминь.